Конечно, видимо, несколько вступительных слов я скажу, но скажу как именно как мирянин, да, то есть ни в коем случае я буду говорить не какой-то учитель. В академии другое дело, когда студенты. Здесь ситуация иная. Поэтому я бы призвал здесь не столько мы будем даже спрашивать, а может быть обсуждать даже те наиболее насущные вопросы нашей, прежде всего, духовной жизни. Я почему подчеркиваю так? Мы очень много говорим о проблемах другого порядка, об общецерковных проблемах – это с удовольствием, об административных – хоть не с удовольствием, но приходится, о хозяйственных – о, Боже мой! И говорить нечего. К сожалению, иногда получается так, что, как в басне Крылова, всех букашек рассмотрел, комариков и комаров, а слона-то и не приметил. А вся суть-то, конечно, состоит в чем? Есть закон. Дух творит себе соответствующие формы. Мы знаем, что делает, например, человек в злобе. Посмотрите, какие формы. Как ведет себя человек в счастье – совершенно другое. Тот же человек. Действительно, и духовное состояние человека – это даже душевное, я сказал, душевным, а тем более духовное состояние – оно, конечно же, определяет всю нашу жизнь. Это совершенно точно. Но эта точность совершенно уплывает из нашей жизни. Вопросы духовной жизни просто куда-то исчезают. Вот очень хорошо бы, если бы могли как-то поговорить даже и об этом. Но много есть и вопросов, связанных с самим характером той, я бы сказал, деятельности, которой все мы занимаемся. Так вот, конечно, это бесспорно, и, я думаю, никаких возражений даже и не будет, что духовные проблемы, они являются первичными в нашей жизни, и что они довольно мало обращают на себя внимание, к сожалению, это тоже факт. Какая бы первая проблема, которую действительно бы надо как-то обсудить, и ну, не то, что принять решение, но все-таки, по крайней мере, ее как-то внедрить в сознание. Первая и, мне кажется, главная проблема, которая приводит к самым печальным последствиям в жизни и просто человека, и священника, и церкви, и церкви. Речь идет о молитве. Вы знаете, как ловко я, например, подменяю, и думаю, что это очень многие, молитву подменяем языком. Языком. Каким языком? Очень простым. Вычитываю молитву и все. Помолился? Нет. Нет. Это страшная беда, которая поражает всю церковь, всю, я говорю всю не в том смысле, что никто не молится, а в том, что, как правило, на это не обращается никакого внимания. Ну, вы знаете, как вы спрашиваете, когда подходит на исповедь перед причастием, вычитали молитвы? Вычитал, батюшка, ну давай, можно причаться. Вычитали. Вы знаете, вот кажется, это простая вещь, и кажется, всем совершенно понятное. И в то же время она понятная и уходит куда-то из сознания на такие задворки, из которых уже ничего не видно. Ведь очень обратите внимание, что святые отцы пишут о молитве. Он Игнатий Брянчанинов, это светоч, которого называли светоч даже нашей духовной жизни XIX века. Молитва без внимания – это не молитва, она мертва, она бесполезная, Это еще понятно, бесполезные. Послушайте, что дальше? Бесполезные, душевредные. Вот это уже я не могу, я остановился. Молитва душевредные. А дальше еще сильнее. Оскорбительные для Бога пустословие. Господи, сочкайте, Господи, сочкайте, Господи, сочкайте. Четочки летят. Это у кого есть четки. И что это такое? Молитва без внимания не молитва, она мертва. Это только подумать. А что такое душевредные? Слава тебе, Господи, а не такой, как там Феофан Затворник говорил. Сам дрянь дрянью все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Я все вычитал. Я все вычитываю. Это же просто, вы знаете, вот эти слова, это какие-то звучат как смертельные буквально, как смертельный приговор буквально. Душевредное. Почему? Потому что тщеславие остается. Я вычитал. Я отслужил. Душевредный, оскорбительный для Бога. Вот, вы знаете, это проблема, которая никакими административными способами неисправима. И никакими вообще внешними средствами неизлечима. Она касается только сознания каждого отдельного человека. И в конце концов, я просто должен думать, я верующий человек или нет. Я шаман или христианин? Я читаю молитвы для кого? Попробуйте на прием прийти, на какой-нибудь высокий прием, к высокому лицу. Так, так, придите к нему, отвернитесь и ему болтайте туда. Он скажет, ты что болтаешь? Ты зачем пришел? Вон отсюда! Ты ко мне пришел или к кому? Оскорбительное для Бога пустословие. А уж насчет душевредности и говорить нечего. Это страшные вещи. Это, если хотите, это является молитва основанием, основанием буквально нашей христианской жизни. Основанием, потому что там, где нет молитвы, там нет религии, потому что молитва – это есть та связь, которая соединяет душу человека с Богом. Нет религии, неважно какой, в том числе и христианской. И никакими внешними делами ее не подменить. Чем характеризовалось в значительной части язычества? Тем, что жертвами пытались, потому что божество рассматривали как человекоподобное существо, а дары склоняют и богов, и приносили вплоть до гекатомб, то есть сотни быков. Нет, без молитвы ничего не помогут. Никакими добрыми делами это невозможно сделать, никакими службами. Кстати, вы знаете, что в чем самое страшное заблуждение римо-католицизма? Самое тяжелое и страшное. Догматизировано, хотя говорят о духовных истинах, не говорят догматы, но это надо говорить. Догматизировано учение, знаете о чем? Только подумайте. То, что на Востоке, то, что у святых отцов даже представить невозможно, догматизировано учение о... Вы думаете, скажу о папе? Нет. О Филёкве? Нет, нет. О заслугах. О заслугах! Вот оно что! Я дал нищему копейку, Господи, давай мне лимончики, миллион ко мне. Ну, пусть в Царстве Божьем, если не здесь на земле. Заслуги. Вот только что, у меня буквально два дня назад, вдруг неожиданно, незнакомая совершенно женщина пришла, но очень просила, она пришла ей спросить о крестных ходах. Я говорю, ну а что, в чем, почему спрашиваете, в чем дело? Ну и начал ей приводить и говорить, как смотрит, например, Феофан Затворник на крестные ходы. А, кстати, это очень вопрос практический, и он очень важный. Да. Если хотите, я поделюсь вам, что епископ Феофан, святитель Феофан, говорил, святитель Григорий Ниский, брат святого Василия Великого, как восставал против путешественниц. Тоже делал и Григорий Двоеслов, коего прежде освященной литургии имеем, и из подвижников, сколько было неблаговоливших к сему. А в дороге во время этого хода чего не наберетесь, чего не ненавидитесь и не наслушаетесь, полную противоположность. Как? Крестный ход? Разве не знают, что это? Все бегут. Что вы? А святые отцы что пишут? Точно наоборот. Некий игумен Никон Воробьёв, может быть, кто-то слышал, писал так в одном из писем. Вы, говорят, часто ездите в командировки, в кавычках, то есть паломнические путешествия. Нужно ли это развлечение, суета дорожная и прочее, не слишком ли подавляют то, что вы добудете для здоровья души? Не ищите на стороне радости и утешений, они внутри вас есть. Все вне или обман, или мимолетно, непрочно. Полная противоположность такому бежению. Что сходить с крестным ходом? Особенно великорецкие, вы знаете ли, 5 дней. А в каких условиях? Где там переночевать? Где там что съесть? Куда там отойти? Это ж такой подвиг, слава тебе, Господи! Вот уж заслужил-то я уж надолго это. Ну, на год, по крайней мере, хватит до следующего. То, что действительно осуждено святыми отцами решительно, заслуги, что ты заслуги какие-то приобрел, здесь мы живем буквально этим. Почему так выступают святые отцы против этих заслуг? Потому что они являются ничем иным, как почва для чего? Тщеславие. Тщеславие, конечно, я заслужил. И заслужить как это можно? Очень просто. Дела милосердия, то есть какие-то добрые дела. Построили что-то, сделали. Отслужили что-нибудь. Лишний молебен сделали. Да мало ли чего можно только сделать. Заслуги, главные идеи. Это представьте себе ситуацию. Врач назначает больному лекарство. Ну, это естественно, правда же? Ну, конечно. Но он-то что, больной-то что думает? Вот я выпью таблетку, и я уже заслуги имею перед кем? Перед врачом? Врачу это нужно, да? Врачу это нужно. Лишний поклончик сделал, я не такой уже. Господи, слава тебе! Это Богу нужно, да? Это Богу нужны эти внешние все эти дела. Вся внешняя сторона нашей церковной жизни, все эти обряды, все богослужения, они чем являются? Не каким-то подарком Богу, а условием, только при котором мы хоть немного можем обратиться действительно к Богу с покаянием, с искренней молитвой, а не заслуги это. И вот эта беда поразила все западное христианство. Да, все на этом католицизме построено. Заслуги, а уж если говорить о великих, сам Христос, оказывается, и Богоматерь имеют сверхдолжные заслуги. Представляете, заслуги они имеют. Ай-яй-яй, что творится. Не понимают, что наша деятельность, наша уж деятельность, в чем состоит только в том, как бы очиститься от грехов, как бы исцелиться, а тут, друг, напротив, мы приобретаем заслуги. Видите, оказывается, сами молитвы, даже без которых невозможна никакая религия, и тем более невозможна наша жизнь в христианстве, могут внутри себя, внутри человека порождать какие чувства? Заслуги. Прочитай еще акафист. Можно читать и акафист, и молиться, а можно заслуги приобрести. А мы это слово не называем, конечно, но думаем что, чувствуем что. И вот тогда наступает действительно то состояние, о котором святые отцы и говорят, что порождает прелестное состояние, прелестное, то есть я хороший, я хороший, во! Так что, а если я хороший, и Господи помилуй, это не очень нужно. Вот это одна из проблем, которая, она является основанием даже всей духовной жизни, но которая, к сожалению, она куда-то уплывает из сознания. К чему она приводит? Вы же прекрасно знаете, каким вещам, в частности, она приводит на практике, особенно когда это касается священнослужителей. У епископа святителя Феофана есть очень интересное замечание. Он говорит, пишет о молитве, приводит пример молитвы в одном из писем, молитвы за болящую, так, и в связи с этим делает такое очень интересное замечание. Пишет он так, стоит на это обратить внимание. «Если никто не воздохнет от души», он пишет о священниках, ну и не только, «если никто не воздохнет от души, то молебен», а дальше прям «протрещат, а молитвы о болящей не будет». Тоже и проскламидия, тоже и обедня. Это убийственно. Протрещат. А молитвы за болящую и не будет. То есть бесполезно, оказывается. Форму сделали, а содержание? Я помню, когда прочитал это, протрещат, да еще говорит, на молебен, потом, говорит, проскомидия, потом литургию. Оказывается, все можно протрещать. Вот это да! И во что тогда превращается наше служение, наше богослужение? Да наше вообще предстояние перед Богом в треск. А представьте себе, помню, захожу как-то однажды в храм, как раз время было, и слышу из алтаря несколько священников, трое или четверо, не знаю, читают имена, записки. И внесется из алтаря этот говор имен. Я думал, ну, попал в буддийский храм, наверное. Нет, православный. Имена читают, перебивают друг друга каждый. Никто не молится. Священники вычитывают имена. Народ слушает, когда же произнесут имя. Простите, это что такое? Это что такое? Неужели нельзя решить этого вопроса? Сколько раз когда съезжается духовенство, в Московской духовной академии заочники приходилось говорить, вот, поминальная суббота, возьмите вы эту корзину с записками, возьмите, вынести из алтаря, поставьте перед царскими вратами, обратитесь к людям и скажите, вот берите ваше поминание. Давайте. Все, кто подали, молитесь сейчас за тех, поминайте, кого вы подали. Я буду молиться. Не вы имена вычитывать. Вы сейчас будете говорить себе. Я буду молиться о всех, кого вы подали. Хор тихонько, допустим, за упокоенное, поется святыми упокои. Весь храм молится. Это возможно в православии? По-моему, нет. Ну что вы? Чтобы все молились, чтобы каждый сейчас, стоящий в храме, молился, о ком он подал, вспоминая их. 2 минуты молитвы. Но это же молитва будет. Нет. Будем имена называть. Кому? Интересно, мы называем эти имена. Ясно, это чепуха. Но главное, без молитвы остаемся сами и людей оставляем без молитвы. Неужели трудно так сделать это? Я помню, задали вопрос, а как же все-таки, ну, поминание-то что-то стоит? Я говорю, пожалуйста, пусть подают поминание. Обязательно пожалуйста, пусть подают, но только священник-то будет не имена вычитывать, а молиться о всех тех, кого вы подали. Это же серьезные проблемы, вы знаете, с этими поминаниями. Особенно в такие дни, поминальные дни, когда очень много народа, и мы что делаем? Разрушаем молитву полностью в тот, кажется, день, когда бы надо, например, об усопших особенно помолиться, чтобы каждый человек, кто стоял и молился, вспоминал своих всех, и священник стоял над этой корзиной и молился. Молчание в храме и только тихое пение хора со святыми упокой. Попробуйте, если так. Хвала и честь только будет и перед Богом, и перед людьми. А вот эти вычитывания громогласные, ну, как диакон говорит, сколько, смотря, мне дадут. Но если, наконец, дали хорошо, то такого-то, ну, все, тут уже можно, конечно. Значит, хорошо получил, да. Вот сразу сам Господь Бог услышит, естественно, когда он возгласит изо всей моченьки своей. Вы знаете, тут не до шуток, это серьезное же дело. Нельзя же превращать христианское богослужение, именно богослужение, в языческое. в языческое мероприятие. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот это еще один из вопросов, который очень важен. Он, кажется, и богослужебный характер носит, но он носит духовный характер. От нас же зависит, в конце концов, будут ли люди молиться или не будут. Вот это насчет записок – это очень серьезное дело. Об этом многие думают и говорят, и это нужно обязательно, этот вопрос как-то нужно решать. Вот еще бы хотелось бы мне сказать, знаете, о чем? Просто иногда какая-то беда происходит. Священники или священник в алтаре. Что там делается в храме, он многого не слышит даже. А что слышат, очень важно. Как поют, что поют. То есть текст-то поет тот, который нужен. Галочка стоит верно. А как поют? Настолько безобразные бывают подчас музыкальные эти произведения, что просто невозможно. Это какое-то кощунство. Вы знаете, я иногда просто, не знаю, не нахожу себе покоя. Бегаю даже в алтарь, говорю, ну что же это такое происходит? Нельзя же так. Священник же, это же пастырь. Почему отдали всю власть регенту? Такое-то двувластие в храме. Ну разве это можно? Он должен подчинен священнику. Священнику следить надо за этим. Нельзя же так. То вплоть до музыки, плясовая какая-то музыка даже, и это не замечает. Мне кажется, что священнику нужно не просто на это обратить внимание, он несет страшную ответственность за вот ту атмосферу, которая создается хором. Что главное в храме для того, чтобы молились люди? Хор. Священник сказал возглас, и все. Хор создает атмосферу. Он может помочь молиться, может разрушать молитву. Вы куда идете? На всеношную? Я? На Рахманинова. Ах, на Рахманинова вы идете на всеношную. Не на всеношную, ну все понятно тогда, да. Да, а завтра как пойдете? Завтра литургия Чайковского будет. Ах, вот оно что, концертный зал, значит, это. Так вы ошиблись адресатом. Может, в консерваторию лучше сходить, большой зал? Да. Вы знаете, мы шутим. На самом деле это страшный грех, если священник не следит за тем, как что поется. Ужасные. Можно полностью разрушить все молитвенное настроение у человека. Да, ну, вот уже от кого зависит, я не знаю, но следить за этим крайне, конечно, необходимо. Это касается не только пения, но и чтения. Иногда так читаешь, что ничего не поймешь. Неважно, главное – читается. Вы знаете, все-таки иногда, если когда чтец такой, которого ничего не поймешь, все-таки надо его хоть, ну, уделить хоть несколько минут на то, чтобы приучить его следить за своей дикцией, чтобы отчетливо было каждое слово. Иначе же нельзя же. Это на совести священников. И пение – нельзя сваливать на регента. Регент подчинен. Чтец подчинен. Я помню игумен Никон, так он однажды, какой, знаете, прям артист, шестопсалми, слава Вышних Богу. Через минуту игумен Никон из алтаря вышел, говорит, простите, да, и указывает на другого человека, вам хватит, достаточно, читайте. О как, правильно, пастырь должен пасти, а не находиться в алтаре, спрятанном от народа. Это очень серьезные моменты. Они все касаются чего? Молитвы. Разрушение молитвы – это разрушение всего. Что угодно совершаете поэтому потом. Да, без молитвы ничто не совершается. И литургии будет ничто. Только для того будет она литургией, кто действительно хоть немного молится. Но от священника это, ой, как это все зависит. Сейчас пошла мода, но это не мода, а пошла какая-то ужасная акция. Акция. Рассылают записки по интернету, в монастыри, в храме, все оплачиваемые записки, учтите, то есть не надо учитывать, это все знаем. И идут потоки. Я не случайно с самого начала зачитал вот этого святителя Феофана Затворника, да, который говорит, что молебен и прочее протрещат и про скамидию, и на обедне, а молитвы о болящей не будет. В данном случае мы, наверное, становимся перед серьезным вопросом, когда одобряем вот эти интернетные просьбы о молитвах. Интересно, кто будет молиться за эти вот записки? Все знаем, никто не молится. Помолиться можно о тех людей, которые я знаю. Помолиться я могу о тех людей, которые меня просят непосредственно, и я знаю. А здесь, когда море имен, здесь мы можем молиться. Зачем против совести говорить? Нет молитвы здесь и не будет. Стою в одном храме заранее службы, народу мало, ко мне подносят вот такой вот книгу, талмуд такой. Пожалуйста, вот, ну, к мужчинам подходит, почитайте. Я говорю, что это такое, почитайте? Это помянник. Помянник, там сотни или тысячи имен. Я говорю, что я почитаю? А что, зачем? Поминать. Слышите? Страшные преступления совершаем, когда молитву подменяем вот таким вычитыванием. Да, несколько имен всегда может человек помянуть, конечно. За кого знает, кого просит. Но когда море, разве не лучше объявить людям, чтобы знали, да, вот так будет, молюсь о всех, вот, пришли. Кого вы подали? А вы сами молитесь. Вот святитель Феофан, он очень настаивает на этом. Если, говорит он, никто не вздохнет от души за болящую, никакой молитвы не будет, и пользы она никакой не получит. Я это знаю, и что буду дальше делать? Вычитывать имена? Или молиться? Это серьезнейший вопрос, который является основанием для всей нашей церковной жизни. Каждый свою несет ответственность за эти вопросы, конечно. И все те, кто ходит в храм, и кто служит в храме. Но это уже вопрос совести и разумения. В конце концов, надо же относиться к этому действительно по совести и честно, а не, знаете, как вот течет река и течет. Недаром у святителя Феофана, у святителя Филарета Московского есть такое замечание. Живая рыба течет против течения, а мертвая рыба с течением уходит туда. Так и здесь, если просто по шаблону только все это совершать и не противостоять вот этим ненормальным явлениям, то что тогда будет? Тогда будет мертвое. Есть еще один вопрос, очень тоже болезненный и практически важный вопрос. Это правила. Правила церковные. Правила жизни всех. Молитвы утренние, вечерние. Молитвы перед причастием. Подходит священник, говорит, я вот сужу 5 дней в неделю, ну, не знаю, как у него уж так, ну, видимо, такое бывает, так? Я не знаю, что мне делать с правилами. Как быть? Читать вот это все. Вот у меня уже просто язык не поворачивается. Слышите вопрос? Действительно серьезный вопрос. Как быть? На этот вопрос, оказывается, есть же ответы, и не кого-нибудь ответы, а ответы очень авторитетных же лиц. Вы подумайте только, есть же ответы. Иоанн Валаамский, преподобный, который вы знаете, да, Валаамского, наверное, слышали, его замечательные письма, просто замечательные письма, простые, ясные, точные, он писал в одном из писем. Ты хочешь иметь определенное молитвенное правило. Преподобный Исаак Сирин не советует обременять себя вычитанным количеством стихословий и быть рабом у правила, ибо в рабском делании нет мира. И он указывает даже слово 30 Исаака Сирина. Можно читать утром и вечером несколько молитв. Сами определяйте, сколько, сообразуясь со временем. Только чтобы было не на ветер, а со вниманием, ибо внимание – душа молитвы. Варсануфий Великий об этом прямо пишет и дает сноску на него. Действительно серьезный вопрос, правда же? Совесть же мучает, когда правила это не исполнишь. Ну, конечно. Исполнить все это не всегда даже представляется возможным в силу, ну, многих обстоятельств. Как быть? Вот видите, какой дается совет. Совет очень интересный, но совет, что называется, на совесть. На совесть. Сократи. Но то, что ты оставил, прочти с полным вниманием, благоговением, покаянием эти три столпа молитвы. Сделай, потому что всегда есть искушение. Ах, можно сократить? Ну, все, давайте. Нет, говорят, можно, если есть у тебя такая ситуация, конечно же, это можно. Но как? Как? Вот, оказывается, как. По совести, сокращая даже это правило, с тем, чтобы все-таки помолиться там утром или вечером, перед причастием, перед богослужением, а не так просто это было. То есть постоянно взов к чему у святых отцов? К совести. К совести и молитве. Без этого, конечно, говорить об успешности духовной жизни невозможно. Но если, вы знаете, если профессора, если священники, да, священнослужители не будут следовать этому, то тогда что нам ждать от народа? Кончится безбожием. Безбожием кончится. Кстати, вы знаете, что писали святые, например, в XIX веке, в начале XX века, наши святые авторитеты о состоянии народа, религиозном состоянии народа, плакали и рыдали. Иоанн Кронштадтский так писал так: «Когда я смотрю на то, что происходит с нашим народом, у меня сердце обливается кровью. Никому же Бог не нужен. Чистый только языком болтают или языком руками крутят». Революция произошла не почему-либо. Да, сатанисты захватили власть, это совершенно верно. Сатанисты захватили власть, но почему? Потому, о чем пишет тоже Исаак Сирин, он замечательно пишет: «Ни одна тварь не может прикоснуться к человеку без того, чтобы на это, без того, если человек не дает руки демону». Вот, оказывается, в чем дело. Есть закон духовный, по которому, оказывается, все, что происходит помимо нашей воли, обусловлено нашим отношением к тому, что мы знаем. Наше отношение к молитве, богослужению, принятию таинств. Вот, оказывается, какова ситуация. И вот, знаете, есть книжки, пишут, я одну взял книжку, просто даже неудобно читать. Считаю, смотрите, русская церковь перед революцией достигла апогея какой высоты. А святые отцы что пишут? Иоанн Кронштадтский, я только что сказал. Что сказал? Что пишет Игнатий Брянчанинов? За всю жизнь я встретил только одного человека, который действительно был поистине духовный. Феофан Затворник пишет: трудно даже найти человека, с которым можно было бы поговорить о духовных вопросах. Причем, знаете, что еще он сказал, свидетель Феофан? Еще несколько лет, несколько десятилетий, и наша церковь прекратит свое существование. Вы слышите? Прошло буквально сколько там, менее полсотни лет. Менее даже. В 1917 году, верно, церковь начали уничтожать. Почему? Все по той же причине. Молитва была оставлена, религия христианская превращена в чисто внешний обиход. Сами богослужения стали носить внешний характер. Вот, оказывается, какова ситуация. Эта ситуация, к сожалению, она не улучшается же, а, к сожалению, она во многих отношениях становится более и более серьезной. И главная причина – полностью оставлена молитва. Полностью. Перед обедом не могут прочитать как следует молитвы. Та-та-та-та-та-та. После обеда. Та-та-та-та-та-та. Вместо «благодарим тебя, Христе Боже наш». Нет, 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 ну что вы. Ну так и быть, бросили Богу, да. Благодарим. И отстань от меня. Вот до чего дошли. Без молитвы нет религии, без молитвы нет христианства. Молитвы какой? Вот святитель Игнатий Брянчанин назвал три столпа молитвы. Первый из них – внимание, которое является душой молитвы. Второе – покаяние, уж есть в чем каяться. И благоговение. Потому что подчас доходит так, что богослужение совершают, так знаете ли, чувствуется не очень-то благоговейно, а шаблонно. Извините меня, что я говорю об этих вещах, но, вы знаете, когда же еще говорить? Но когда еще? Мы никогда не можем так, чтобы поговорить вот вместе об этих важных проблемах. Мы должны об этом говорить, должны напоминать друг другу, должны помогать друг другу. Мы должны помогать друг другу, напоминая об этих и других очень важных вещах. Ну, спасибо. А какие есть у вас вопросы, то давайте обсудим, может быть.
Протоиерей Александр Харламов. Вот такой вопрос. В последнее время есть очень замечательная возможность священникам обращаться и беседовать с детьми. Школы нас пускают. У нас в Подольской епархии, в общем, практически все священники закреплены за теми или иными учебными заведениями. Есть такие два больших проекта образовательных. Задай вопрос священнику. Имею в виду, что с 1 по 11 класс при желании самих детей они могут пригласить священника, и священник может ответить на этот вопрос. И действует еще проект «Диалог со священником». Это касается некоторых школ, где выбираются именно 10 классы, и закрепляется священнослужитель, и в течение 9 месяцев учебных 9 бесед проводятся. По таким мировоззренческим серьезным темам, таким как вера и неверие, смысл жизни, вопрос от любви, влюбленности, семьи, смысл жизни, страх смерти, в общем, такие серьезные вещи. И хотелось бы услышать ваше мнение, вот как бы, в каком правильном ключе с современными ребятами вести священникам вот этот диалог, если не ответить.
Думаю, что прежде всего нужно, насколько это возможно, попытаться укрепить веру в Бога. Потому что сейчас идет сильнейшая волна, по которой Бог или исключается из жизни, или сам Бог превращается в такое неопределенное существо, под которым можно разуметь все, что угодно. Обратите внимание, до чего договорился только уже теперь покойный папа Франциск, да, что мы с иудеями вместе встретим Христа. Причем как? Как? С иудеями какими? Для которых Иисус Христос является лже-мессией. Очень важно сейчас, поэтому тема, как вы сказали, что о бытии Бога, да, чрезвычайно важно показать, что эволюция, которую поставили на место Бога, не имеет под собой никаких доказательных подтверждений. Никаких. В науке вы знаете, истинным, правильной теорией является только та, которая подтверждается фактами. Пока еще не было ни одного ученого, который бы показал, какой нужно провести эксперимент, чтобы указать, что из этой мертвой материи возможно появление жизни. Нет такого. Нет. В эволюции нужно верить, как в Бога. Вы слышите, произошла какая подмена. Но если Бог – это разум, эволюция что такое? Как из мертвой материи появляется жизнь? Вот мне кажется, первый и очень важный вопрос – это то, что в семинарии, вы знаете, мы проходим все так называемые телеологические доказательства бытия Божия или аргумент. На основании вот рассмотрения природы можно показать, что действительно безумно только предположение само по себе, что могло механически возникнуть то, что мы называем жизнью. Вы знаете, в теле человека 50 триллионов клеток. Триллионов даже. 50 в теле человека. В каждой клеточке при этом непрерывно происходит 10 тысяч химических реакций, благодаря которым только возможно существование и самой клетки, и всего организма в целом. Мне кажется, один только этот факт является убийственным для так называемой теории эволюции. Эволюция не теория даже. В теории должны быть факты. Здесь нет фактов. Не было и не может даже быть. Вот об этом, мне кажется, надо сейчас говорить и развенчивать эту идею, которая является, в общем-то, обманом. Это обман. Нет никаких оснований, чтобы из неживой материи могла возникнуть жизнь. Ну, представьте, 50 триллионов клеток в человеке, все из них, как они согласованно существуют, ведь различные органы, это же немыслимо. Когда один ученик пришел домой, и папе говорит: «Ой, нам сказали, что Бога нет, все произошло само собой». Папа говорит: «Да, ох, как интересно-то, ты смотри, я и не знал». Ну ладно. На другое утро ранненько встал и нарисовал какие-то квадраты, круги у себя во дворе, так, на песке. Утром сыночек встает: «Папа, папа, что? Смотри, как я нарисовано все». Да молчи, сыночек, все само собой. «Нет, папа, это не может быть». В общем, папа таким примером показал ему все само собой, без разума, без Бога. Вот мне кажется, это первое и главное, о чем надо говорить. И второе, конечно, о совести. Сейчас просто сознательно уничтожаются все основные начала нравственной жизни человека. Идет борьба. Знают, мы понимаем мы или нет, я не знаю. Понимаете, что наступает? Эпоха сатанизма. Сатанизма. Обратите внимание, революция 17-го года. Уж кажется, ну, революция политическая, ну, пожалуйста, казните у политических противников, правда же? Что началось? Уничтожение христианской церкви. Церкви. Уничтожение монашества, духовенства. Причем не просто уничтожение, а жестокое, садистское уничтожение. Это значит, были не просто идеологические противники. Нет, тут ненависть ко Христу. Вот с чем мы имеем дело. Сатанизм. Вот на последней Олимпиаде в Париже, которая была позапрошлом, по-моему, году, да, там уже не постеснялись, и даже там что-то устроили, там же прям буквально сатану представили себе, как он уже хозяин этого мира. Так что протесты были даже от очень многих, которые раньше и молчали. Вот с чем мы имеем дело. Поэтому сейчас вот эти две вещи надо бы иметь в виду и бороться с ними. Первое – надо говорить о том, что Бог есть. И каков Он? Если есть Бог, каков Он? О, это очень верно. Христос сказал: «Любите врагов ваших». До Христа самое великое было – «Люби ближнего, как самого себя». А тут «любите врагов». Что это такое? Вот объяснять эти вещи, конечно, очень важно объяснить. Вот сейчас обсуждается вопрос о ценностях на уровне нашей страны, идеологии нашей страны, о ценностях. Вы знаете, что в перечне ценностей, которые были представлены, нет слово «любовь». Вот это да! Вы знаете, что до христианства высшей ценностью во всех религиях, без исключения, во всех, в том числе ветхозаветной, богооткровенной религии, высшая ценность – справедливость. Справедливость. Кого покарает, кого наградит. И вдруг, что принесло христианство? Беспрецедентное явление в истории религиозной истории, да. Любовь. Вот, это еще один мотив, да, который связан с этим. Я думаю, только таким, вот таким путем и хорошими примерами мы можем как-то все-таки заставить думать, немножечко думать. Сейчас отучают думать. Надо научить думать. Вы знаете, просто стараться во что бы то ни стало приучать думать. А сейчас, когда еще этот искусственный интеллект, то скоро вообще уже никто ничего не будет думать. Нажал кнопку, сказал вот то-то, и он выплевывает вам все. Не надо ни задачи решать, ни сочинения писать. Только нажать нужно кнопочки. Вообще не думать. Скоро мы ставим чуть ли не автоматами. Автоматами, да. Но потом уже скажут, так вам и делать нечего на земле. Останется кучка тех, которые будут обслуживать элиту, в руках которой все прочее. А все прочие, они не нужны. Вот мы к чему идем. Ну, вот я думаю, что об этих вещах можно было бы поговорить с учащимися, да. Вот так. Это хорошо, хорошо, что вот вы знаете, да, что сейчас имеем, Бог дал возможность. Но вы знаете, я хочу сказать вам, еще мальчишкой я встречался с прежними, еще дореволюционными монахинями. И мне врезалось в память, ну, я уже был такой не семилетний мальчишка, а лет 15, там вот такой уже, ну, подросток. И вот мне врезалось в память, я об этом даже говорил в храме Христа Спасителя, когда Святейший мне сказал, обратитесь, пожалуйста, к народу. Так я обратился и сказал, хрущевское время, когда же взрывались еще те храмы, которые еще не взорваны, когда шла эта дикая борьба с церковью, так, монахиня, одна схемонахиня говорит, а оптинские-то старцы что говорили, что опять откроют храмы, монастыри. С таким недоумением она между собою. Опять откроют, но сказали, ненадолго. Опять откроют, но ненадолго. И что вы думаете? Открыли? Сейчас мы получили такую свободу, которой никогда, наверное, и в истории чуть ли не было даже. Редчайшую. Храмы, монастыри, пожалуйста, у нас сколько сотен монастырей, духовные школы. И так далее. И вдруг раз Украинская Православная Церковь, это же огромная составная часть Русской Церкви, в каком состоянии находится? В каком? Вплоть до предстоятеля своего, лишенного даже гражданства, началось страшное гонение. Я прям невольно, когда вот в Украине началось это, я вспомнил вот эти пророчества каких-то оптинских старцев, о которых говорила эта схемонахиня. Видите, что? То есть это уже было не домыслы, не какие-то предположения, а факт она назвала, и который исполнился после хрущевского времени. Дальше смотрите, открылись церкви, открылось монастырь, храм, да. И вдруг, а где ж ненадолго? А вот вам, посмотрите, Украина, раз, и что началось? Но это, я вам скажу, не дай Бог, что это было только началом. Потому что в конечном счете то состояние духовное, в котором мы находимся, и если наша церковная деятельность заключаться будет чисто внешней только форме, то этот процесс страшный пойдет и дальше. Как? Не будем предполагать ничего. Найдется. Когда душа выйдет из тела, оно будет разлагаться. Не дай Бог, чтобы у нас душа вышла. И прежде всего, конечно, вы же понимаете, прежде всего, это, конечно, духовенство, монашество. Это же первое, на кого ориентируются все люди. Прежде всего, ой, как это важно. Поэтому будем стараться уж, что можно, сохранять. Хорошо. Можете еще какие вопросы, пожалуйста?
Алексей Ильич, я был Алексей Куксов. Знаете, недавно сопровождал делегацию Обской православной церкви, как они себя называют. Очень плотно идет диалог между нашими церквями. Я хотел бы узнать ваше мнение. Каковы перспективы этого общения, как вы думаете? И что доброго, полезного мы можем взять из этой древней церкви? Спасибо.
Я думаю, что, конечно, перспективы есть, но чтобы они закончились уже окончательным соединением, предполагать довольно трудно. Дело в том, что время, которое сейчас, в котором мы сейчас живем, оно является по существу антихристианским. Уже в настоящее время идет процесс странный. Какой процесс даже? Например, в Китае, там сколько там миллиардов, уже 6 или сколько там, или 7, не знаю. Так, 1/3 потеряли, вы знаете, вообще без религии. Когда вы спрашиваете религию, никакое. Скажете, конфуцианство? Нет. Буддистское? Нет. В Америке. Американцы – это страна, которая до Второй мировой войны, вы знаете, была там очень религиозной. Сейчас уже 1/3 американцев вообще просто ни во что не верит. Просто ни во что. В Европе, я уже точно цифр не знаю, но идет тот же самый процесс. То есть в Европе идет даже ужасный процесс. Идет процесс борьбы с христианством. Христианские храмы, вот католические храмы, да, например, все обращаются, я не знаю, в спортивные площадки, а то еще всякие заведения питейные и так далее. Вот. И на этом фоне, не знаю, возможно ли, чтобы произошли вот такие внешние объединения. Может и быть, потому что они, эти так называемые древние нехалкидонские церкви, они действительно наиболее близки к нам. И, кстати, даже в плане жизни они подчас впечатление такое, что даже выше нас. Но мне приходилось участвовать в этих, да. Да, это действительно очень искренние верующие люди и такие монашествующие, да, и настроены так достаточно даже аскетически. Так. Может, все, как это пойдет дело, трудно сказать, потому что очень большое значение имеют еще политические события, которые происходят сейчас. А они сейчас пока весьма неблагополучны, весьма туманны, и пока очень трудно нам рассчитывать на исход этого периода. Вот так. То есть ничего сказать по существу я так же не могу, как и никто не может. Вот так, да. Пожалуйста, да.
Илья Здорович, подростковый значение. Перед тем, как задать вопрос, этот вопрос готовился, и поэтому люди, которые принимали в него своем участие, они сказали, что вы будете спросить Алексея Ильича. Он уже сказал, так много написал, что вы неудобно, как будто мы мало его читали. Вот, однако поблагодарить его от нашего имени, и от своего имени вас поблагодарить, что ваши книги есть как основа высокообразованных многих людей, в том числе и моего. А вопрос звучит следующим образом. В современной культуре понятие самовыражения и самореализации порой ставится на первое место, как высшая цель, как высшее достижение человека. Как соединить, как объяснить на понятном человеческом языке эти высшие светские ценности, как бы, и такие традиционные наши христианские понятия, как смирение, служение, жертва. Спасибо.
Хорошо. Да, вы правы. Это самореализация сейчас, понимаете, которая звучит всюду. Да. Получаю письмо, какой-то мальчишка лет 17-18 пишет, как это себя реализовать. Я ему написал, а что ты хочешь себя реализовать? Что ты хочешь? Ты как у тебя, самолюбие-то есть? Тщеславие-то есть? Зависть-то есть? Ты что хочешь реализовывать? В человеке две души. Две души, то есть души не в полном смысле, я говорю, когда это, так сказать, ну, у Гёте, помните, ах, две души живут в груди моей больной и жаждут разделения. Две души в каком смысле? Есть положительное стремление и есть страсти. И когда ставится вопрос о самореализации, то очень важно, поставить это, объяснить человеку, когда ты говоришь самореализации, чего? Ты понимаешь или нет, что ты скажешь самых высоких вещей, каких? А эти все что? И они будут реализовываться. Одно без другого жить не может. Вот в чем дело. Причем более того, у нас эти вот негативные стороны, они вперед лезут. Вперед лезут. У тебя, может, еще никаких талантов нет, а ты уже хочешь реализовываться. А тщеславие, самолюбие и прочие вещи, они, конечно, тут же полезут. Так вот, надо объяснять, мне кажется, молодым людям, что, во-первых, у нас есть и положительные, и отрицательные стороны души. И что, когда мы говорим о самореализации, то нужно думать конкретно, как смогу ли я не отравлять своей реализации, могу ли, имея в наличии свое тщеславие, самолюбие, о котором я говорю, даже жадность, там, зависть и так далее. Возможно ли эта реализация, когда в тебе присутствует вот такие вот начала? Вот это очень важный вопрос, который заставляет все-таки немножечко задуматься человека. Что реализовывать? Что такое самореализовывать? Ко мне подошла одна, которая заведует какими-то курсами молодежными, и просила интервью, чтобы и говорит, ну, чем занимается? Я говорю, чем? Мы должны воспитывать людей, чтобы они видели, что они прекрасны, что они талантливы, что они должны развиваться и быть лучше и лучше, что они должны становиться лучшими среди всех и так далее. И я вспомнил, однажды был в Риге, и там чиновник, который заведует воспитательной стороной молодежи, обратился, уже публично обратился и говорит, что мы делаем, родители, что вы делаете? Каждый из вас хочет, чтобы ваш ребенок был лучшим. А что же тогда будет с худшими? Вы воспитываете эгоистов. Вы воспитываете тех, которые мнят о себе и презирают других, который менее способен, менее развит, менее обеспечен даже. Что мы делаем? Мы разделяем людей. Где же они, христианские, начало жизни? Его вывод – мы воспитываем эгоистов. Вот об этой самореализации – по-моему, можно сказать, чтобы она не превратилась в самовоспитание своего собственного эгоизма, когда я превыше всего. И сказать, да избавит Бог от такой реализации. Ты будешь не человеком, а уродом, если ты будешь видеть себя выше, лучше других. И это не только с христианской точки зрения, а вообще. Вот, я думаю, вот так стоит сказать.
Церковь и учит нас о том, что Господь наш Иисус Христос, нашего ради спасения, пришел на землю, чтобы исцелить человеческую природу, о чем вы многократно учили нас в своих лекциях и беседах, раскрывая эту тему церкви, и также передает нам частицу освященной, исцеленной человеческой природы, в самом себе передает нам таинство святого крещения, разделяя уже на всех. Вот. Не могли бы вы, если это возможно, кратко раскрыть, потому что эта мысль, как бы, она, с одной стороны, понятна, но вот этот символ, как семя, пребывающее в нас, вот, можно ли это как-то осмыслить, раскрыть для более, как бы, для понимания, насколько это возможно. И все ли святые отцы, как бы, об этом говорили, или, может быть, кто-то, скажем, ну, не говорил обратное, но, может быть, какие-то иные формы объяснения использовал. Спасибо.
Дело вот в чем. Вопрос этот возник о крещении в связи с католическим учением о так называемом первородном грехе. Да. И у них под первородным грехом подразумевается грех, личный грех Адама, ну и Евы, естественно, да, который будто бы переходит на всех людей. И в крещении, учит католицизм, это виновность за этот грех очищается, исчезает, смывается. Вот так. Вот в связи с этим возник вопрос, а как православные учат о крещении? Те отцы, которые, так сказать, ну, нам доступны, вы знаете, кстати, у нас всего 5 томов добротолюбия, а уже у каких-нибудь там на Западе уже переведено этих уже несколько десятков томов святых отцов, греческих и латинских. Но не переведены, они частично переведены, а опубликованы все. Та же патрология Миня, посмотрите, сколько там. Несколько сотен греческих и несколько сот латинских святых отцов. Так вот здесь о крещении у Исаака Сирина, у Марка Подвижника ссылается на целый ряд отцов в замечательной своей книге патриарх, тогда еще епископ Сергий Старгородский, пишет об этом святитель Игнатий Брянчанинов, прямо перечисляя даже. Всюду говорят о том, что вот та возрожденная через страдания и воскресение Христова человеческая природа, воспринятая им в воплощении, так? Вот эта природа, исцеленная через страдания, как и это было, ну, сказано в послании к евреям, ибо надлежало, чтобы тот, от которого все, то есть Бог, так, он вождя спасения нашего, то есть Христа, совершил через страдания. Написано в русском тексте. Что совершил? Совершил – это сделал. А здесь что? Совершил через страдания. Это, вы знаете, это безобразие просто. Перевод какой сделали. Там стоит «телиоса», то есть «сделал совершенным через страдания». Там стоит греческий, вот, «телиосе», «сделать совершенным». То есть через страдания Отец сделал совершенным вот эту совершенную человеческую природу, воспринятую Христом в воплощении. Так? Вот, оказывается, что произошло. Через страдания и воскресение. Не просто же страдания сами по себе. Так вот, и в крещении вот целый ряд вот отцов, которые касаются этого вопроса, они пишут, Некоторые из них прямо пишут «семя». Исаак Сирин пишет прямо «семя». Марк Подвижник, у которого прям в его словах подвижнических, тоже «семя» пишет «семя». Да. Игнатий Вринчинов то же самое, подводя итог, прямо пишет о семени. То есть в крещении речь идет не о каком-то прощении какого-то первородного греха. Кстати, я об этом скажу сейчас, что такое первородный грех. Так, а происходит что? В крещении человеку всевается, как пишет, кстати, Тихон Задонский, то же самое об этом, всевается, он пишет, на крещении, в крещении, всевается. Это семя, вот это, очищенной, исцеленной, совершенной человеческой природы, полученной в воскресение самим Христом. Вот. Вот, оказывается, что. Почему мы и говорим, что в крещении полнота дана всего, всего, полнота всего для человека. Но дано только семя. А уже дальше зависит от человека. Как он это? Будет ли он рыхлить почву? Будет ли он удобрять эту почву? Будет ли он поливать эту почву? То есть о чем идет речь? О характере жизни, духовной жизни человека. И если будет жить по-христиански, то да, тогда это семя произрастет, станет древом и приносить плоды. Вот, оказывается, о чем они пишут. Тогда становится понятным, что такое в крещении мы получаем. А насчет первородного греха у святых отцов нет этого. Макарий Великий, знаете, какие авторитеты, называет, что произошло с человеком и что передается человеком. Он называет это преемственной порчей. Василий Великий, уж больше, уж куда выше еще подниматься, Василий Великий, наследственным повреждением. Послушайте, Максим Исповедник преподобный говорит, в чем состояло это повреждение, пишет прямо черным по белому. Мы стали смертными, тленными, страстными. Вот три характеристики, которые обозначают то, что произошло с человеком и что передается. Кирилл Александрийский так прямо и пишет. Не грех передается Адама, а передается то повреждение, которое произошло в результате греха Адама. Вот что. То есть смертность, тленность, страстность. Вот оно, первородное повреждение, как пишет Василий Великий. Первородная порча, как пишет Макарий Великий. Вот, оказывается, что такое. Это передается. Мы все рождаемся смертными. Все тленными, страстными. Вот что передается. А уже это придумало западное богословие с ошибочного мнения Августина Блаженного, и дальше это пошло, придумали первородный грех, который как грех передается нам. Мы грешны. Насчет этого Кирилл Александрийский, святитель, прямо пишет. Нас тогда еще не было, когда Адам согрешил. А грехом является только то, что мы совершаем лично и сознательно. Поэтому мы получаем от Адама не грех, а повреждение. Вот что. И вот в крещении и дается семя в эту поврежденность, семя новой, совершенной природы человека. Какой природы? Ну, если хотите, я зачитаю замечательную цитату святителя Феофана Затворника. Он пишет: «Христос воскресший есть начало, в котором положено основание и путь дан всеобщего воскресения. Через это воскресение, послушайте только, совершится окончательное восстановление, по-гречески апокатастасис, восстановление, окончательное восстановление падшего человечества и явление его в предназначенной ему в творении славе и в свойственном ему свете и совершенстве». Вот что произойдет во всеобщем воскресении падшего человечества, предназначенной ему в творении славе, свете и совершенстве. Вот что, какое семя дается человеку в крещении. Но это семя может остаться лежать и ничего не дать. Говорят, когда открыли египетские пирамиды, в которых нашли пшеницу, 3000 лет пролежала и не дало никакого плода. Так и у нас, может быть. Получил семя, дали, дали. А дальше ничего, пусто. Вот так. Так что вот это замечательное изречение святых отцов, да, которым они дают объяснение. Других отцов это говорят благодать, но эти вот объясняют, употребили именно это слово «семя», и нашим русским это очень понравилось. Тихон Задонский прямо так и называет это семя. Игнатий Брянчанинов прямо так и пишет – это семя. И ссылается причем на ряд святых отцов. Вот так. Это хорошая мысль, правда же? Конечно. Вот что мы получили. А у католиков прощается первородный грех в крещении. Какая-то игра. Адам согрешил, и мы и согрешили. Крестили, и никакого греха уже. Да.
Вы очень долго преподавали, и вы за это время высказали очень много богословских суждений, часто даже таких категорических. И вот за 50-60 лет, вот если оглянуться, были ли такие суждения, которые сейчас
Ну, я бы, конечно, мог бы отшутиться и сказать, как я ошибался. Да. Все бы поняли, это шутка. Конечно, я очень слабо разбирался в вопросах духовной жизни, даже теоретически разбирался, я уж не говорю практически. Да, я очень плохо понимал учение о человеке. Очень, очень плохо. Только потом уже постепенно стал видеть, что такое в человеке живут два начала. Я все время делился: если хороший человек, значит хороший. Плохой, значит плохой. Потом только вот, представляете, только увидел, что в каждом из нас, ну, в себе, во-первых, в каждом из нас живут действительно два человека. Поэтому ни в коем случае нельзя судить о человеке, увидев только одну частичку освещенную, то есть освещенную от света, то есть на которую свет упал, и я увидел. И на основании этого уже судить о человеке. Будьте осторожны. Нет. Нет. Знаете, как говорят? Луна, то с одной стороны светлая, а с другой темная. Нельзя судить. Да, в человеке все есть, в каждом человеке есть и светлое, и темное. Это было очень для меня важным, очень важным открытием. Очень важным. конечно. Вот. Но я думаю, что не только это. Сразу надо бы это подумать, чтобы вот когда на исповедь пойду к вам, то я, наверное, может быть, еще что-нибудь да, найду. Но да, думаю, что что-то у меня еще было. Было что-то такое очень важное. Да, да, может быть, вот что было. Когда стал вопрос об апокатастасис, то я сначала даже склонялся очень, уже не категорически утверждал, конечно, нет, склонялся, что конечно, все спасутся, даже и сомнений нет. Но потом я увидел так, что, оказывается, это неправильно выражено. Нет. Оказывается, богословская проблема в чем? Оказывается, святые отцы, святые, и даже один и тот же отец, почти каждый из них, говорит и о том, что праведники спасутся, а грешники пойдут в ад, и он же говорит о том, все спасутся. Таких отцов очень много. Я даже привожу, я удивился. Я никогда не предполагал этого, что, оказывается, полно святых отцов, когда говорят и то, и другое. Причем иногда это очень сильно. Златоуст, вот сейчас на Пасху, что мы будем петь? Ну, всеобщее, конечно, спасение. Что вы? Что вы? Ну, кто усомнится? Полистаем Иоанна Златоуста, найдем, оказывается, он пишет и другое. И то, и другое пишет. Это же поразительная вещь. Я говорю, ах, вот оно, оказывается, в чем вопрос. Не в том, чтобы или это, а тут что-то совсем другое. А что же другое? А другое очень интересное. Чрезвычайно интересное. Оказывается, вот что. Если почему и в священном у апостола Павла точно то же самое, то говорит он, смотрите, как говорит о грешниках, что это будет. Погибели мы все. То пишет, Бог будет всяческое во всем. Читаю, вот я вам зачитал сейчас Феофан Затворника, что падшее человечество явится в конечном счете по всеобщем воскресении в свете и совершенстве. Что же другое, оказывается? Как же быть? Вывод какой же? Когда один, причем и тот же. Вы знаете, это поразительные вещи. Да, пишут. А оказывается, вот что. Перед лицом вот этой двойственности, оказывается, мы что видим при этом? Видим удивительный факт. Что каждый человек спасается не теми делами, которые он сотворил, погибает не этими делами, которые он сотворил, а спасается чем? То тем, о чем религии даже и не знали, и не ведали. И даже не предполагали, спасается тем, что нам продемонстрировал во всей силе и яркости справа распятый разбойник. Ничего доброго, он прямо сказал, достойное по делам нашим мы получаем. Сделать что-нибудь сейчас, будучи на кресте, он ничего не мог. Уже ничего не мог. И единственное, что же он тогда только сказал, «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Оказывается, человек спасается не делами и погибает даже не делами, а в конечном счете спасается чем? Осознанием. Искренним осознанием того, что он действительно существо какое? Какое существо? О! Что сказал разбойник? Помяни меня, Господи! Почему ты там помяни? Потому что я где буду? Конечно, в аду. Вот это осознание, это смиренное осознание своего истинного состояния, вот, оказывается, что спасает. И это осознание в конечном счете, оно станет, как пишет святитель Феофан, достоянием по всеобщем воскресении падшего человечества, который явится в славе, свете и совершенстве. Все религии думали о делах. Нет, оказывается, не дела, а что наше устроение, наше стремление, точно называет апостол Павел верой. Верой мы спасемся. Вот, оказывается, чем. Но можем и погибнуть, если этой веры отречемся. Ну, вот так вот, видите, я думаю, что да. Вот такие, поэтому крайние суждения, когда, например, я помню, мои противники говорили, нет святых отцов, которые бы писали, что все спасутся. Я говорю, да ладно, возьмите апостола Павла, и с вас хватит уже. Как в Адаме все согрешили, так во Христе все оживут. Оживут, причем не телом же, а духом. Вот, и апостолы, и святые говорят и то, и другое. Вот этого я даже тоже не знал, придавал значение только одним и не видел других. Я думаю, что если еще покопаться, наверное, еще найду немало того, в чем я ошибался. Но главное, я верю вот во что, что я вообще в тумане нахожусь. И только пытаюсь держаться вот за то, что святых отцов немножко почитаю, да, так святые, только еще нахожусь в них. Ну, вот так. Хорошо.
Знаете, в последнее время мне лично приходится сталкиваться с таким явлением, когда человек одновременно приходит в храм и считает себя верующим человеком, и в то же время со стороны вспоминает о Советском Союзе. И вот я буквально сейчас только что тоже приехал сюда на вашу лекцию, и мне один молодой человек спросил, как вы относитесь к советской власти? И вот я, знаете, наблюдаю в какой-то степени, мне кажется, попытку синтеза, когда вот Российская империя, да, и попытку синтеза Советского Союза. Вот, когда одновременно флаг вешают и красный, и монархический. И вот я, честно говоря, хотел бы услышать ваше мнение по поводу этого явления, и как нам это относиться, чтобы нам, с одной стороны, не оттолкнуть человека, и в то же время как-то понять его, и в то же время, чтобы не отречься от веры. Потому что, ну, мое понимание, ну, советская власть, это, которая отвергала Бога, и, ну, то есть, в то же время она пыталась воспитать человека на хороших нравственных началах. Но тут какой-то разрыв получается. По крайней мере, хотел бы ваше мнение услышать.
Очень сложный это вопрос, конечно. В отношении, ведь мы же говорим о духовном состоянии, правда же? Я уже что-то сказал, и сейчас хочу вам повторить, что кто такой советская власть? Вы посмотрите, кстати, состав правительства, первого правительства. Вы не найдете там ни одного православного человека. Что же, разве православные против свободы человека? Разве православные против того, чтобы человек материально жил хорошо? Разве православные против того, чтобы было образование и равенство? Ну, конечно же, нет. В чем дело? Почему в советском правительстве не было ни одного? А кто был? Кто был? дерево узнается по плодам. И дерево мы увидели. Что началось? Борьба с церковью, со Христом. Вот же где корень всего был. Борьба со Христом. Зачем нужно было это уничтожать? Причем как диким образом. Эти, вспомните только эти солодки. Да что там солодки? И все прочее, Колыму. И все это продолжалось десятки лет. Миллионы и миллионы людей. Это же страшное дело. Это надо понимать. Но это явилось следствием той духовной деградации, которая произошла в нашем народе. Об этом, знаете, было бы интересно, просто бы даже, написать бы даже было важно, какая деградация произошла. Вы знаете, свидетель Филарет Московский, мудрец, так? Мудрым был назван. Вы знаете, что он писал? Писал. Он же пишет: в свою бытность в Святейшем Синоде я многих видел там, таких, которых нельзя было даже в церкви иметь. Что творилось, когда Игнатий Брянчанинов писал свои духовные сочинения? Вы знаете, что ему возвращали? Представьте себе, это рукописные. Это сейчас машинки. Рукопись. Ему сочинения возвращали. Не просто сказали, вот вы здесь не тот или тот-то не тот. Нет. Он пишет. Измарывали с такой степени, что невозможно было даже текста просмотреть. Слышите, все, замазывали, перечеркивали, что это делали. Одним словом, советская власть, это такое общее понятие, советская власть. Ну, что такое советская? Что такое? Это общее понятие. Надо смотреть, кто там был в этой советской власти. Почему там не было никаких, ни одного христианина? В чем дело? Что случилось? Свобода, равенство, братство? Церковь разве против этого? Только возвышает и показывает, что истинно есть свобода, да, и равенство, и братство. Вот в чем дело. Поэтому скажу вам так. Да, в отношении того периода, который наступил после захвата власти, поэтому я говорю, захвата власти – не большевиками, а сатанистами. Сатанисты. Причем это сатанизм не как в переносном смысле, а в реальном смысле. Так? Так вот, когда захватили эту власть, то вначале, вы знаете, что было? До чего доходило там? Долой стыд. Представляете? Извращения начались страшные. Калантай – это проститутка, что писала. Слава Эросу! Да здравствует Эрос, этот бог! И так далее. Вот. Ну, что вам сказать? Вот это началось. Но началось очень интересно. С одной стороны, кажется, строили что-то заводы и фабрики. С другой стороны, миллионы людей шли в лагеря и погибали. Уничтожение шло нашего народа. Причем какого народа? Какого? Крестьяне. Хороший дом, заходили в дом, видели хороший дом деревни, кулак. Его просто по этой причине его арестовывали. И казахстанские степи. Целые поезда вываливали там этих людей и оставляли без воды и пищи. Это кто? Это политические деятели? Нет, конечно. Это борцы за благо? Нет. Это, конечно, сатанизм. Вот что такое было. И это продолжалось, как вы знаете, эти гонения на церковь продолжались до, ну, вплоть до вот недавнего времени, так и называется, 70-летним пленом. Потому что это надо учитывать. А вот смотрите, например, что с деревнями нашими происходило уже даже вот недавно, совсем не так давно. Вы знаете, что в деревнях не имели права иметь паспорт? Я почему это знаю? Потому что мои тетушки были в деревне. Да, паспорта у них не было. Но как жили? Они должны были зарабатывать трудодни. И на эти трудодни практически почти ничего не давали. Но при этом они же имели хозяйство свое, имели коровку, должны столько сотен литров молока отдать. Вы имеете овец? Вы должны шерсти столько-то сдавать. Вы имеете кур? Вы должны иметь, сдавать столько-то яиц. Мало того, что ничего не давали, вы слышите еще что? Бесполное бесправие, если крестьянин вдруг без паспорта, он не имел паспорта, появится в городе, его тут же арестуют и на Колыму. Рабство было. Я просто поражаюсь на этих наших людей, которые еще восхваляют что-то там. Какое рабство? Даже паспорта не имел. Он не мог переехать никуда. А налоги какие? Ничего не получая фактически на эти так называемые трудодни, должны были еще своего хозяйства отдавать все. О, жуткое рабство! Я думаю, что в рабовладельческом строе подчас такого не было, как здесь. Вот. И это делали все устроители блага, свободы, свободы без паспорта, да, равенство, не имеете права никуда выехать. И братство, ну вот живите. Рожали в грядках, вот слушайте, мне же это, мои же это говорят, в грядках даже беременные работали, и вдруг приступ, и здесь даже. Уж бабы только оказывали друг другу помощь, это все. Об этих вещах почему-то вот эти поклонники ничего не говорят. Это странно. И где это все это? Об этом что-то не пишут. Почему? Что за власть такая? Но при этом я вам скажу, это все происходит не без воли Божией, не без промысла Божия, а действительно, как сказал правый разбойник, достойное по делам нашим получаем. Бога забыли. Игумен Никон в своей биографии говорил, к ним приходил некий блаженный Ванька Малый, и его, говорит, мы, мальчишки, спрашивали, Ванька, а почему ты дурак? А он ответил им, я это пишу, псалтирь на гармошку променял. Понятно? Вот оно что. Русский народ, который жил верой, для которой псалтирь действительно был источник, если хотите, благодати. Да, на гармошку проверял. Вот почему Иоанн Кронштадтский и говорил, сердце обливается кровью, когда я смотрю на отступление нашего народа от Бога. Ну, вот так потом и продолжалось в том же духе, как говорят, с переменным успехом. Ну, вот единственное, что могу сказать вам.
Спасибо, Алексей Ильич. Я думаю, что минимум все равно смотрим уверенно в светлое будущее. Надеемся на милость Божию, на свои труды, но с покаянием воспринимаем то послушание и исполнение его, которое Господь определил каждого из нас в каждом месте. Братья, я благодарю всех вас, всех тех, кто сегодня присутствует, всех тех, кто задавал вопрос. Конечно же, благодарим вас, дорогой Алексей Ильич, за эту возможность.
содержательные ответы на действительно такие важные вопросы. Дорогие отцы, сейчас, когда будете выходить, на столе будут лежать книги, их авторство Алексея Ильича, естественно, их 5 видов книг. Можно взять любые 2. Вот, не каждый вида по 5, а любые 2. Поэтому, ну, не надо там толпиться, кого-то отталкивать, поэтому не надо меня позорить, пожалуйста.
Алло, да-да, одну секундочку, да. Я хочу сказать, что все эти книги мною подписаны. Я надеюсь, вы не сомневаетесь в этом. Но, правда, ангельскими чернилами, поэтому не смущайтесь. Я думаю, все святы, конечно же, все священники. Поэтому вы увидите эту мою подпись.
Спасибо. Алексей, еще с помощью внимания хотел бы вам знак нашей сегодняшней встречи на Древней Лопатинской земле принести вот икону преподобного Давида Серпуховского, Вознесенского нашего чудотворца, основателя Давидовой пустыни, которой в этом прошлом году исполнилось 510 лет. Вот от игумена, это обители нынешнего, преподается вам образ первого игумена сей святой.
Спасибо,
Господи. Еще раз, давайте поблагодарим Алексея.
Спасибо. Спасибо, Господи! Спасибо вам за внимание!